Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Андрей Шароградский. Добрый вечер. Новости часа представит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Юрий Лужков в пятый раз стал мэром Москвы. Эдуард Лимонов создает новую партию. В Исламабаде четвертый день продолжается вооруженное противостояние с фундаменталистами. Израильские войска покинули сектор Газа. Юрий Лужков в пятый раз стал мэром Москвы.
Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей.
Это был Лужков, приносящий клятву на церемонии официального вступления в должность. Его кандидатуру на пост мэра, предложенную президентом России Владимиром Путиным, Мосгордума утвердила на прошлой неделе. Впервые Лужков возглавил администрацию российской столицы в 1992 году. В Новосибирской области солдат приговорен к 4,5 годам заключения за издевательство над сослуживцем. Руслан Бельхиев признан виновным в том, что довел до самоубийства новобранца Алексея Землянухина. В ходе следствия было установлено, что Бельхиев избивал и других военнослужащих. В Сочи эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на жилье в связи с избранием города столицей зимней Олимпиады 2014 года. С подробностями корреспондент Радио Свобода Олег Родин.
«Меняю виллу в Каннах на квартиру в этом доме». Такое рекламное объявление украшает забор одной из новостроек в Сочи. И в этой шутке немало правды. Бурное строительство в последние годы успешно находит своих потребителей. Причем высокие цены не останавливают покупателей. Почему стоимость квадратного метра новостроек в городе-курорте выросла практически до московского уровня? 4000 условных единиц за квадратный метр – это уже нормальная цена жилья в Сочи. Ожидается, что с новым статусом олимпийской столицы в Сочи жилье будет дорожать и далее. Насыщение рынка пока не предвидится. Буквально на расхват скупаются квартиры и дома не только в центральной части, но и в пригородах. В Адлере, Хосте, Кудепсе, Дагомысе, Лазаревском, Мамайке. Практически уже разобраны почти все новые квартиры в комплексе Бахчаров-Ручей, неподалеку от знаменитой резиденции российского президента. Причем подорожали не только новостройки и не исключительно элитные квартиры. Цены на вторичном рынке жилья также не отстают и только за последний год выросли вдвое. Для Радио Свобода Олег Родин, Сочи.
Один из лидеров «Другой России» Эдуард Лимонов объявил о создании новой партии вместо запрещенной национал-большевистской. Лимонов подтвердил, что примет участие в завтрашней конференции оппозиционной коалиции «Другая Россия», на которой будет выдвинут единый кандидат в президенты на выборах будущего года.
Радио «Свобода». Новости.
В Великобритании следствие выявило всех членов группы, ответственные за попытки недавних терактов в Лондоне и Глазго. Об этом объявил сегодня, выступая по телевидению, премьер-министр Великобритании Гордон Браун. По его словам, террористы ставили целью добиться, возможно, большего числа жертв. По делу о терактах задержаны 8 человек, среди которых 5 врачей, выходцы из Индии и стран Ближнего Востока. Идет следствие и в Австралии, где 2 июля был арестован врач-индус, ранее работавший в Великобритании. Допрошены 5 его коллег, тоже выходцев из Индии. В 2 больницах произведен обыск, изъяты компьютерные материалы.
В рамках расследования уже допрошено несколько человек. Это не означает, что все они подозреваемы. Расследование достаточно сложное. По ходу дела выявляются все более конкретные связи с Великобританией.
Сообщил журналистам в Канберре комиссар австралийской федеральной полиции Мик Килти. Имам мятежной мечети в Исламабаде отказался сдаться, заявив, что он и его молодые соратники предпочитают мученическую смерть. Войска осаждают Красную мечеть в столице Пакистана уже 4-й день. Власти заявили, что штурма не будет, чтобы избежать невинных жертв. В мечети остаются несколько сот человек, среди которых женщины и дети, которые, как заявляют власти, оказались в заложниках. Более 1000 фундаменталистов сдались. Мятежники, учащиеся медресе и священнослужители, требуют ввести в Пакистане законы шариата. Израильские войска покинули сектор Газа после вооруженных столкновений, в результате которых в четверг погибли 11 палестинцев. Между тем, в Израиле обеспокоены усилением военного потенциала Хамаса, захватившего власть в секторе Газа. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Военное командование Израиля сообщает, что радикальное движение «Хамас» способно вооружить вдвое большее число активистов за счет оружия, оставленного на складах сил безопасности противоборствующей группировки «Фатх». Новое правительство, сформированное главой автономии Махмудом Аббасом, после изгнания «Хамасом» сторонников «Фатха» из Газы, объявило о намерении любыми путями разоружить незаконные группировки на западном берегу Иордана. «Мы должны взять оружие под контроль. Возможно, это наш последний шанс. Мы пойдем на все, невзирая на лица и партийную принадлежность», заявил глава палестинского правительства Салам Фаяд. Бывший посланник Белого дома на Ближнем Востоке Деннис Росс отметил, что Фатху, чтобы сохранить власть на западном берегу, необходимо прежде всего искоренить коррупцию в своих рядах и улучшить жизнь палестинцев. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Афганистане снова совершено нападение на военнослужащих НАТО. Террорист-смертник взорвал бомбу на пути военной автоколонны НАТО к востоку от Кабула. Легко ранены два британских солдата. Пакистанские военные опровергли появившиеся в негосударственных СМИ сообщения о ракетном обстреле президентского самолета. Представитель военных заявил, что самолет, на борту которого находился президент Первез Мушарраф, вылетел с военного аэродрома в Равалпинди и без инцидентов прибыл в пункт назначения, пострадавший от наводнения город Турбан на юге страны. В Северной Осетии найдены и ликвидированы два крупных склада с оружием, обнаружены в частности более двух десятков противопехотных мин и артиллерийских снарядов и около 100 килограммов взрывчатки. Оба тайника были заминированы. И в заключение напомню основные новости часа. Юрий Лужков в пятый раз стал мэром Москвы. Эдуард Лимонов создает новую партию. В Исламабаде четвертый день продолжается вооруженное противостояние с фундаменталистами.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Государственная Дума России, приняв бюджет на ближайшие три года, ушла на летние каникулы. Юрий Лужков вступил в должность столичного градоначальника в пятый раз. За вождение автомобиля в пьяном виде теперь можно угодить в камеру на 15 суток. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, сегодня завершилась весенняя сессия Государственной Думы России. На итоговом заседании депутаты приняли в третьем окончательном чтении законопроекта о трех бюджетах на 2008-2010 годы в федеральном бюджете, бюджете Пенсионного фонда и бюджете Фонда социального страхования. В Нижней палате российского парламента в последний день весенней сессии работал наш корреспондент Карен Агамиров.
Федеральный бюджет предусматривает прогнозирование объема валового внутреннего продукта в размере 35 триллионов рублей и уровня инфляции, не превышающего 7%. Доходная часть бюджета будет превышать расходную в 2008 и 2009 годах, но сравняется с ней в 2010. К тому времени обе части бюджета будут составлять свыше 8 триллионов рублей или 18,1% от валового внутреннего продукта. Нормативная величина резервного фонда на 2008 год определена в сумме 3,5 триллионов рублей. Ежегодно инвестиции в основной капитал будут увеличиваться на 10-12%, а доходы населения на 7,5-9%. За три года размер стипендий вырастет в 1,7 раза и составит в вузах 1100 рублей, а в средних специальных учебных заведениях 400 рублей. Тем не менее, депутаты от оппозиции определили представленный трехлетний бюджет бюджетом стагнации, упущенных возможностей и нищеты. Владимир Кашин, фракция КПРФ.
Правительство устраивает этот скукоженный бюджет, который ничего не дает для нашей страны, ни развития экономики, ни социальной сферы. Мы выступаем категорически против того, что расходы на общегосударственные нужды превышают 2,5 раза экономические расходы. В этом бюджете не находится средств для возрождения униженного, оскорбленного сельского хозяйства, нашей деревни, науки, ЖКХ, пенсии. Не поддерживается демографическая составляющая.
Сергей Глазев, фракция «Справедливая Россия».
Принимая этот бюджет, имея все возможности объективно решить наболевший вопрос приведения повышение минимальной заработной платы к величине прожиточного минимума вы от этого отказываетесь. Отодвигаете решение этого вопроса еще на 3 года. Это позор. Позор для нашей страны, закрома которой ломятся от нефти долларов. Вы, имея сверхприбыли, закладываете сокращение реальной заработной платы работников бюджетной сферы. Если сейчас врач и учитель в среднем получают 2 раза меньше, чем средняя зарплата по стране, через 3 года он будет получать уже в 3 раза меньше. Вы отказываетесь принять наше предложение обуздать аппетиты «Газпрома», РАО ЕС и других естественных монополий. В этом бюджете предполагается либерализация тарифов на услуги естественных монополий. Не решайте проблему восстановления сбережений. Этот бюджет фактически упущенных возможностей на целых 3 года, которые можно было бы использовать для реального многократного подъема уровня жизни.
Сергей Глотов, фракция «Родина. Патриоты России».
Это бюджет стагнации, как многие уже отмечали и доказывалось на конкретных цифрах и фактах. Это бюджет упущенных возможностей и потери шанса на опережающий рост, на развитие реального сектора экономики в первую очередь. Это бюджет нищеты по самим расчетам Министерства финансов, розданным в этом зале в виде брошюры. Все ясно и понятно. Пропасть между бедными и богатыми через 3 года будет по-прежнему, по крайней мере, в 15 раз эта цифра обозначена.
Тамара Плетнева, фракция КПРФ.
Этот законопроект, который был принят Государственной Думой, не поддерживается ни учительством страны, ни родителями. Сегодня в этом законопроекте, который мы приняли, вернее, Единая Россия проголосовала, там прописывается обязательное среднее образование, которое должен получить ребенок, и не прописана бесплатность этого образования. Кроме того, в законе прописано о том, что вся ответственность за получение этого образования лежит не на государстве, а на родителе. Кроме того, прописано, что до 20 лет может ребенок учиться в школе, если у него до 17 не получилось. Что мы вообще сделали? Это, я считаю, преступление перед нашими детьми. Вместо того, чтобы выделять средства из федерального бюджета на финансирование ПТУ, чтобы ребята, которые не могут хорошо учиться, таких у нас, к сожалению, с каждым годом все больше, больше и больше рождается детей, разрушили все образовательное пространство, которое было.
Но бюджет, конечно же, был принят. За проголосовало 313 депутатов, против 120, воздержавшихся нет. И единорос Борис Резник глубоко удовлетворен.
Сегодня огромный профицит. Ну, достаточно сказать, что вот за 5 месяцев профицит составил более 700 миллиардов. Планировали 350 миллиардов. На будущий год только планируется свыше 10 миллиардов рублей. Это позволяет, во-первых, развивать инфраструктуру. Лично меня это радует, потому что вот сейчас и едем мы отчитываться, что же мы наработали, да, рассказывать избирателям. Бюджет – это вот самый главный показатель состояния страны.
Оценка работы Государственной Думы в целом.
Много очень профессионалов, не первый год они работают в Думе. Есть у нас прослойка, что ли, людей, когда в свисток, в трубу выходят, они по каждому поводу выступают. А есть тихие трудяги, которые пишут законы, которые пытаются повлиять на ситуацию, как-то в лучшую сторону ее изменить. Мне в третьем созыве нравилось то, что было больше возможности выражать свое мнение и больше надежды быть услышанным. Сейчас принимаются многие решения отнюдь не в Думе. Дума берет под козырек.
Неожиданно признал представитель фракции «Единая Россия» Борис Резник. А вот рассуждение независимого депутата Владимира Рыжкова.
Эта сессия была одной из самых содержательных и насыщенных. Итоги противоречивые. Я считаю важным поправки в закон об уполномоченном по правам человека, которые возлагают на чиновников административные штрафы за неответ уполномоченному. В целом важный позитивный момент, который принят Думой в этом полугодии, то, что разделили стабилизационный фонд и фонд будущих поколений. Это закон закладывает основы для страхования страны от падения мировых цен на энергоносители, позволяет вкладывать деньги в развитие современных технологий, современного образования. С другой стороны, есть очень опасные вещи, и на первое место я бы поставил вот только что принятые поправки в закон об экстремизме и в уголовный кодекс в этой связи. Это законодательство позволяет объявить экстремистом практически любого критика власти и участников мирных шествий, участников участников оппозиционных движений фактически можно объявлять экстремистами и заключать на долгие годы в тюрьму. Парламент очень слабый, фактически стал придатком исполнительной власти, где одна партия пропрезидентская, Единая Россия, фактически имеет конституционное большинство. Так что мы можем говорить, что в России парламент скорее мертв, чем жив.
Подытожил Владимир Рыжков. Весенняя сессия Государственной Думы России завершена. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18 часов 15 минут. Заголовки других важнейших новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Великобритании следствие выявило всех членов группы, ответственные за попытки недавних терактов в Лондоне и Глазго. Об этом объявил сегодня британский премьер Гордон Браун. По делу о терактах задержаны 8 человек. В Новосибирской области приговорен к 4,5 годам лишения свободы военнослужащий, который довел сослуживца до самоубийства. Эдуард Лимонов объявил о создании новой партии вместо запрещенной национал-большевистской. Юрий Лужков в пятый раз стал мэром Москвы. Впервые он возглавил администрацию российской столицы в 1992 году. В Ингушетии обстрелян военный городок мотострелкового полка в станице Троицкая. Убитых и раненых нет. В столице Пакистана Исламабаде около 400 радикальных исламистов остаются в Красной мечети, блокированной войсками. По мечети ведется огонь холостыми снарядами. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Аналитический радиожурнал «Время и мир» в нашем эфире сегодня в 22 часа по московскому времени. Ведущая Ирина Лагунина. Темы: членство в ЕС и меры борьбы со служебным мздоимством, система голосования в Единой Европе, как отстоять интересы малых стран, еще раз об экологии Сочи, что скажет о возможном ущербе для окружающей среды делегация ЮНЕСКО и как оценивают современные ученые открытия Карла Линнея. Итак, все эти темы сегодня в программе «Время и мир» слушайте в 22 часа по московскому времени сразу после новостей. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». Я вновь приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Ивана Толстого, который на этот раз подготовил обзор публикации в американской печати. Иван, а пишет ли американская пресса о том, что Сочи выиграл Олимпиаду? Прошу вас.
Тема олимпийская по-прежнему. В ответ на заявление российской стороны о результатах победы сочинской заявки на проведение зимних олимпийских игр в 2014 году, американские журналисты и политики со скепсисом комментируют это громкое международное событие. Газета «Вашингтон Пост» цитирует слова генерального директора заявочного комитета «Сочи-2014» Дмитрия Чернышенко, который заявил, что игры помогут процессу демократизации России. Другая цитата в «Вашингтон Пост» принадлежит Владимиру Путину, сказавшему, сходя с трапа самолета, что выбор Сочи как олимпийской столицы является признанием высокоразвитой социальной и экономической сферы в России, равно как и общественного положения России, что тут же перевело оценку событий в политическое русло. «Вашингтон-Пост» приводит слова из выступления пресс-секретаря американского Госдепартамента Шона Маккормака, который сказал: «Это, разумеется, большое событие для России и для Путина, так что пусть они его расценивают как хотят, но я не совсем уверен, что выбор России как место проведения зимней Олимпиады на данный момент существенно меняет наше мнение и наши опасения, как и мнение и опасения других стран насчет того пути, на котором стоит российская демократия». Американские журналисты уделили особое внимание личному присутствию Владимира Путина на собрании МОК. «Нью-Йорк Таймс» цитирует слова президента Олимпийского комитета Жака Рогге. «Путин вел себя приятно. Он говорил на английском, чего никогда не делает. Он говорил и на французском, чего тоже никогда не делает. Его харизма объясняет те 4 голоса, которые обеспечили в результате победу». В газете «Бостон Глоб» также отмечается, что солидность заявки была подкреплена в целом присутствием столь высокопоставленного лица, и приводит слова разочарованного австрийского канцлера Альфреда Гуссенбауэра: «Если тут дело в политической и финансовой силе, то у Зальцбурга не было ни единого шанса». Что, собственно, и вызывает недоумение большинства газет, поскольку, как пишут и «Нью-Йорк Таймс», и «Вашингтон Пост», из спортивных заведений, в которых Сочи намеревается проводить состязания, не построено пока что практически ничего. И единственной гарантией для Олимпийского комитета, что игры действительно пройдут в полагающихся условиях, является обещание Путина вложить 12 миллиардов долларов в олимпийский проект. Из них от 3 до 4 миллиардов обещали вложить Владимир Потанин и Олег Дерипаска. Многие обозреватели также указывали на недоразвитость Сочи в инфраструктурном плане, но недоразвитость города – это его преимущество, парадоксально утверждают российские чиновники. Деньги, идущие в олимпийский бюджет Сочи, неизбежно пойдут на улучшение инфраструктуры, включая электросети, на перебои, в которых часто жалуются местные жители. И все это будет готово в нужные сроки для проведения Олимпиады 2014, обещают МОК представители Российского комитета. Но сроки и суммы только полбеды, подчеркивают американские журналисты. Сочинский проект уже взят на заметку фондом по охране живой природы и организацией Greenpeace. Они опасаются за тот ущерб, который строительство спортивных комплексов нанесет окружающей среде, пишет Вашингтон-Пост. Под угрозой находится, например, так называемая Грушевая поляна, одна из ценнейших, уникальнейших частей сочинского заповедника. Она располагается как раз в том месте, где местные власти собираются построить дорожку для бобслея и прочие спортивные приспособления, что приведет, согласно заявлению Фонда по охране живой природы, к вырубке леса и уничтожению уникальной флоры и фауны. Вот, Андрей, так пишут американские газеты о том, что случилось в Олимпийском комитете, который выбрал Сочи в качестве столицы зимних Олимпийских игр 2014.
Спасибо большое, Иван. Сегодняшний обзор публикаций в американской печати, как и в европейской, подготовил наш обозреватель Иван Толстой. В Москве 18 часов 21 минута. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня прошла торжественная церемония вступления Юрия Лужкова в должность мэра Москвы. Он стал столичным градоначальником уже в пятый раз. На инаугурации присутствовал президент Владимир Путин, а также чиновники московского правительства, депутаты парламентов и семья Юрия Лужкова. А московское отделение СПС приурочило к дню инаугурации акцию «Хотим расстаться с кепкой», рассказывает Любовь Чижова.
Церемония инаугурации прошла в Белом зале мэрии. Мэр Москвы принес присягу на верность городу и горожанам, и ему уже в пятый раз вручили должностной знак мэра Москвы – серебряный медальон с изображением Георгия Победоносца. Вот что сказал на церемонии Юрий Лужков.
Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности служить процветанию города и благополучию его жителей.
Своеобразным подарком Юрию Лужкову в этот торжественный день стала акция Московского отделения Союза правых сил, проведенная перед зданием мэрии на Тверской перед началом церемонии. Акцию назвали «Хотим расстаться с кепкой». Я поговорила с организатором акции, заместителем председателя Московского отделения Союза правых сил Антоном Малявским.
Мы категорически против, во-первых, фактически назначения мэра столицы. Мы считаем, что все москвичи должны принимать участие в свободных выборах. И, во-вторых, даже на свободных выборах мы были бы против кандидатуры Юрия Лужкова, который, ну, олицетворяет некую политику, проводимую им и его командой в Москве.
Альтернативу нынешнему мэру вы видите какую-то?
Это такой же вопрос, как с президентом. Начинают говорить, а вот хорошо, ну вот не он, а тогда кто же? Но в этом, прежде всего, вина самого Лужкова, который фактически еще раньше, чем президент Путин на федеральном уровне закатал весь политический процесс в Москве под асфальт.
После торжественной церемонии вступления Юрия Лужкова в должность мэра московское правительство будет отправлено в отставку. По мнению политолога Центра Карнеги Николая Петрова, если подобные изменения начнутся, это будет означать скорую смену власти в московской мэрии. На место нынешних министров будут приходить ставленники Кремля.
В ближайшее время станет понятно, действительно ли был достигнут некий компромисс между Кремлем и Лужковым, и условием Кремля была постепенная передача власти в Москве его ставленникам. И в этом случае действительно произойдут достаточно существенные подвижки, смысл которых будет как раз и заключаться в том, чтобы постепенно власть из рук команды Лужкова переходила в руки людей либо нейтральных, либо приемлемых в равной степени и Кремлю, и Лужкову, либо кремлевских.
Это было мнение политолога Центра Карнеги Николая Петрова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Представители секс-меньшинств в Петербурге сегодня уверенно назвали дату гей-парада, которую они собираются устроить в Петербурге. 8 сентября. Организаторы парада заявляют, что проведут свой марш, несмотря ни на какие препятствия. Этих препятствий немало, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Представители сексуальных меньшинств Петербурга уже собирались однажды провести масштабную акцию. Гей-парад был назначен на 26 мая. Но тогда власти города его не согласовали, мотивируя это дополнительными сложностями, которые могут помешать празднованию Дня города. И вот теперь члены оргкомитета по проведению гей-парада специально пришли в пресс-центр информационного агентства «Росбалт», чтобы заявить о своей решимости довести начатое до конца и рассказать о других планах. Говорит пресс-секретарь оргкомитета Александра Полянская.
Несмотря на постоянное неуклонное информационное давление, которое в последнее время было усугублено, ну вот особенно после ситуации с тем, что нам не рекомендовали проводить гей-парад в Петербурге в те даты, в которые мы хотели его провести, и вот особенно после ситуации в Москве, информационное давление было усугублено еще и попытками лично воздействовать на активистов Прайда, особенно в менее цивилизованных регионах. В общем, несмотря на все это, мы за свои слова отвечаем, и Прайд мы проведем при любой политической погоде или при любых атмосферных осадках. За нами стоят люди, которые вынесли нас на вершину этого айсберга. Совершенно недопустимо было бы отказаться от своих ценностей лишь только потому, что они кому-то режут глаз. Более жестко я стала смотреть на вещи, потому что действительно оказалось, что все совсем не так просто, и что гомофобия, на самом деле, которая пропагандируется очень активно, это тоже прикрытие для корыстных, простых, прямых, как палка, да, притязаний кого-то другого на власть. И почему-то нас в эту игру попытались включить, как будто бы мы тоже рвемся к каким-то ценностям, которые для нас никогда ценностями не являлись. Судя по масштабам и по агрессивности пропаганды гомофобной, особенно в столичных СМИ, геев просто хотят подставить. Очень удобно, как всегда, образ врага эксплуатировать тогда, когда в своем собственном огороде нечисто. И мы уже сами запутались, когда и в каких грехах мы якобы были замечены. Мы своих позиций сдавать не намерены, вообще ни при каких обстоятельствах. И гей-парад в Петербурге проведем. Успех Прайда в Петербурге мы расцениваем как отправную точку нашей дальнейшей активности. За парадом в Петербурге должны последовать очень плотно идут сейчас переговоры с Архангельском, пожалуй, приоритетный город. Воронеж традиционно очень активен, Краснодар также.
Почему дата парада назначена именно на 8 сентября? Говорит лидер движения за права меньшинств, движения альтерсексуалов Алексей Хинштейн.
8 сентября связано с тем, что сейчас лето, сейчас пора отпусков, сейчас просто очень многие наши сторонники находятся за пределами страны. Я абсолютно не вижу никаких противоречий в том, что можно провести яркое, абсолютно мирное, красочное шоу, которое само по себе, ну, ровным счетом никого не оскорбляет, одновременно с любым другим праздником. Опять же, это совершенно не означает, что мы намерены летом отдыхать. В июле в Санкт-Петербурге, как минимум, состоится 2-3 акции. Сейчас ведется, на самом деле, очень большая работа. Мы занимаемся координацией работы всех ЛГБТ-центров. И в настоящее время можно уже смело говорить о том, что будет создан единый общероссийский оргкомитет по проведению мероприятия. Впервые за всю историю нашей страны мы можем действительно показать то, что нас много. Нас гораздо больше, чем многие хотели бы думать. Более того, значительное число наших сторонников, и скоро об этом уже можно поговорить открыто, занимают далеко не последнее место в нашем обществе. Поэтому всем, без исключения, живущим в этой стране, волей-неволей, да, придется смириться с нашим существованием. И более того, очень многим придется подвинуться, чтобы отдать свое место более достойно.
Члены оргкомитета говорят о том, что дата 8 сентября предложена городскими властями. Возникает вопрос, не провокация ли это? Александра Полянская.
Провокация используется всеми и против всех, к сожалению. Такова сейчас реальность информационного пространства, особенно в преддверии выборов. То, что, как мне лично представляется, отличает нас выгодно от уже сложившихся, уже давно вышедших из тени организаций ЛГБТ, это то, что мы пока на провокации не велись. Если нам поступит информация, что нас пытаются развести, мы найдем, как достойно ответить.
До осени еще далеко. Первая июльская акция альтерсексуалов в Петербурге «Пикет» запланирована на 15 июля. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. А в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. В сегодняшнем выпуске артисты балета знаменитейшего петербургского Мариинского театра будут рассказывать о своем искусстве. А кинодраматург, учитель музыки Олег Осетинский анализирует свои очень драматичные отношения с дочерью талантливой пианисткой Полиной Осетинской. В завершении сегодняшнего выпуска «Вечер в компании вятских нищих». Очень интересный выпуск. Слушайте в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Великобритании следствие выявило всех членов группы, ответственные за попытки недавних терактов в Лондоне и Глазго. Об этом объявил премьер-министр Великобритании Гордон Браун. По делу о терактах задержаны 8 человек, среди них 5 врачей, выходцев из Индии и стран Ближнего Востока. Идет следствие и в Австралии, где 2 июля был арестован врач-индус, ранее работавший в Великобритании, и допрошены 5 его коллег. В Новосибирской области приговорен к 4,5 годам лишения свободы военнослужащий, который довел сослуживца до самоубийства. Государственная Дума России одобрила проект федерального бюджета, который впервые рассчитывался на 3 года, и приняла в окончательном чтении законопроект о борьбе с экстремизмом. В него внесена норма об ответственности средств массовой информации. Теперь, сообщая об организациях, запрещенных за экстремистскую деятельность, журналисты обязаны оговаривать это в своих материалах. Эдуард Лимонов объявил о создании новой партии вместо запрещенной национал-большевистской. Юрий Лужков в 5-й раз стал мэром Москвы. Впервые он возглавил администрацию российской столицы в 1992 году. В Ингушетии обстрелян военный городок мотострелкового полка в станице Троицкой. Убитых и раненых нет. В столице Пакистана и Исламабаде около 400 радикальных исламистов остаются в Красной мечети, блокированной войсками. По мечети ведется огонь холостыми снарядами. Израильские войска покинули сектор Газа после вооруженных столкновений, в результате которых в четверг погибли 11 палестинцев. В США еще один сенатор-республиканец выразил несогласие с политикой президента Джорджа Буша в Ираке. Сенатор Пит Доминичи выступил за прекращение военных операций. Он также считает необходимым вывод американских войск из Ирака уже к весне будущего года. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 6 июля.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
6 июля 1975 года. Рубрика «О чем спорят, говорят». Гость программы – профессор физики Тель-Авивского университета Александр Воронель. До эмиграции в Израиль в 1974 году Воронель 18 лет возглавлял в Москве лабораторию и отдел Института физико-технических и радиоизмерений. В начале 1971 года он создал у себя на квартире известный научный семинар. Стал выпускать самиздатский журнал «Евреи в СССР».
Мне пришлось бороться за выезд больше 3 лет. Эти 3 года я жил в Советском Союзе как свободный человек. Движимый положительными чувствами, а не отрицательными. Я делал все, чтобы осуществить свое положительное стремление к своему, так сказать, вновь достигнутому душевному равновесию. В этой области у меня было 2 серьезных дела. Одно из них было продолжение моей научной деятельности. Это мой семинар. На нашем семинаре докладывались самые различные вещи из математической экономики, математической лингвистики, и теории информации, и теории игр.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Вторая была также очень увлекательна для меня. Я попытался подойти к объективному факту существования евреев в Советском Союзе, поскольку евреи в Советском Союзе лишились всех внешних признаков еврейства. Почти все русские евреи, которые работали в русской культуре, избирали в качестве путеводной звезды из своего исходной точки для себя Чаадаева. Не от Хомякова, не от Данилевского, не от Леонтьева, но именно от Чаадаева. Вылилось это в систематическое изучение евреев в Советском Союзе, которое я подытожил в периодическом издании, которые мы называли «Евреи в СССР». Это было начато мною в конце 1972 года. И с тех пор было выпущено 9 номеров. В этом журнале исключительно большую помощь мне оказали два человека. Рафаил Нудельман, он писатель, и Илья Рубин. Он поэт и эссеист. Готов настаивать, что это не антисоветское издание. Это действительно сборник материалов, культурных материалов о жизни советских евреев.
Рубрика «О чем спорят, говорят». Интервью физика и правозащитника Александра Воронеля. Радио «Свобода». 6 июля 1975 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Московское время 18 часов 35 минут. Панораму культурных событий представит Игорь Померанцев.
В немецкой прессе появилась информация о том, что, согласно новым архивным данным, два немецких писателя-антифашиста Мартин Вальзер и Зигфрид Ленц в возрасте 16 лет были приняты в национал-социалистическую партию в конце войны. Оба писателя опровергают эту информацию. Некоторые эксперты считают, что юношей записали в партию в ходе массовой кампании привлечения молодежи в ряды нацистов, приуроченную ко дню рождения Гитлера. Другие историки утверждают, что в молодежную нацистскую организацию юношей и девушек принимали в обязательном порядке, но прием в партию был привилегией особо отличившихся граждан Германии. Власти китайского порта Сямынь, провинция Фуджан, намерены подвергать цензуре общение в чате, поскольку жители города воспользовались интернетом для организации демонстрации и протеста против строительства химического завода. Власти также распорядились указывать в интернет-рассылках подлинные имена отправителей. Интернет в Китае является объектом пристального внимания властей. Десятки тысяч государственных служащих Китая контролируют 140 миллионов пользователей интернета. В Памплоне, столице Навары, начинается многодневный фестиваль святого Фермина, покровителя города. Главное событие фестиваля – бычьи бега, в ходе которых на узкие улицы города выпускают молодых разъяренных быков, причем перед ними бегут добровольцы, любители острых ощущений. Как правило, эти фиесты не обходятся без жертв. Международную известность фестиваль получил благодаря роману Эрнеста Хемингуэя «И восходит солнце», написанному в 1926 году. Международные организации, защищающие права животных, осуждают проведение фестиваля. Британское правительство выделит дополнительные 13 700 000 фунтов стерлингов на проведение уроков хороших манер и хорошего поведения в начальных и средних школах. Проект будет полностью осуществлен к 2011 году. В настоящее время подобные уроки проводятся в 60% начальных школ. Подобная педагогика помогает детям преодолевать злобу, чувство тревоги и решать конфликтные ситуации. В Париже умерла оперная дива Режин Креспен. Ей было 80 лет. Она выступала на крупнейших оперных сценах мира. По словам президента Саркози, Креспен была выдающимся французским голосом и великим представителем французской культуры. В 1982 году певица опубликовала книгу воспоминаний «Жизнь и любовь женщины», в которой откровенно рассказала о своей творческой деятельности и интимной жизни.
Это была панорама культурных событий. Для программы «Время свободы» ее подготовил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Государственная Дума России, уходя на летние каникулы, приняла в окончательном чтении законопроект, ужесточающий ответственность за нарушение правил дорожного движения, рассказывает Максим Ярошевский.
В последний день весенне-летней сессии Госдумы депутаты приняли в третьем чтении поправки к 12 главе Кодекса об административных правонарушениях. Новый законопроект направлен на ужесточение ответственности водителей за нарушение правил ПДД. По словам лидера движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслава Лысакова, нынешний документ гораздо более приемлем для российских автомобилистов, чем первоначальный вариант законопроекта.
Последний вариант в первую очередь имеет отношение как раз к взаимодействию автомобильной общественности, государственной Государственной Думы. Удалось собрать экспертный совет. Мы очень плотно, скажем так, 3 месяца работали, выходя на компромиссы, имеющие место вот в настоящий момент. Я не могу сказать, что документ удовлетворяет полностью, но с учетом того, что, конечно, Единая Россия имеет большинство в Госдуме, такой компромиссный вариант, который имеется сейчас, да, это уже более-менее приемлемый документ.
Самое распространенное нарушение на российских дорогах – превышение скорости. По новым правилам, если водитель превысил допустимую скорость на 10-20 км в час, он заплатит штраф в 100 рублей. Выше на 20-40 км – 300, на 40-60 – 1500 рублей. Если лихач будет двигаться быстрее допустимой скорости на 60 км в час, ему предстоит выплатить от 2 до 2500 рублей. По-прежнему жесткими остались наказания за вождение в состоянии алкогольного опьянения или выезд на полосу встречного движения. Лишение прав. Принят закон, по которому автомобилист может быть подвергнут административному аресту сроком на 15 суток. Такое наказание распространяется на нарушителей в состоянии опьянения и не имеющих к тому же прав на управление, либо лишенных прав. Также, если водитель, не имеющий прав, либо лишенный этих прав, отказывается от медицинского освидетельствования. Председатель движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин считает, что в принятом законопроекте больше минусов, нежели плюсов. Необходимо полностью реформировать систему ГИБДД, считает он.
Конечно, кое-что удалось улучшить ко второму чтению, дать некие дополнительные гарантии людям, вступающим в контакт с сотрудниками ГИБДД, но все-таки полномочия последних расширены, расширены достаточно серьезно, а никакой реформы этого ведомства не предполагается. В этих условиях мы столкнемся, причем неминуемо столкнемся с усилением произвола и коррупции. Я думаю, что нам нужна серьезная реформа всей системы управления безопасностью дорожного движения, в том числе и прежде всего ГИБДД. Эту службу надо выводить из МВД, существенно повышать зарплату, отбирать людей на конкурсной основе, и, что самое главное, дать им четкие критерии оценки их работы.
Говорил Виктор Пахмелкин. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжает рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее ведет Александр Гостев.
Олимпиад в России было меньше, чем революций. Именно поэтому Олимпиада для России – событие политическое. Россия привыкла воспринимать любое решение по ее поводу в мире как политическое. Пишет на сайте «Газета.ру» в материале под заголовком «Мишка на юге» заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский по поводу решения Международного олимпийского комитета провести в Сочи зимние игры 2014 года.
Не дали победу на конкурсе песни Евровидения – заговор. Не дали «Северстали» или «Газпрому» купить западные активы – политическая дискриминация. Теперь вот России дали Олимпиаду, значит, нет ни заговора, ни дискриминации. Но решение и впрямь политическое. Оно дает России шанс продемонстрировать не только экономический потенциал в большом реальном деле, это еще и шанс показать политическое лицо страны, образовавшейся на месте погубленного противоестественной государственной политикой СССР. Образ милого и доброго олимпийского мишки с лицом мультяшного Винни-Пуха в 1980-м затмил на время личину русского медведя, не без оснований пугавшего цивилизованное человечество диким нравом и запредельными геополитическими амбициями. Но тогда были и американский бойкот Олимпиады из-за нашего безумного вторжения в Афганистан, и кремлевская геронтократия, окончательно утратившая адекватную оценку реальности. Мишка улетел, а гибельная политика продолжалась.
Как пишет Семен Новопрудский, теперь Олимпиада дана России, чтобы страна заявила миру о себе, как о внятном политическом существе.
Хотим ли мы быть чем-то вроде Венесуэлы Чавеса и Белоруссии Лукашенко, или все же намерены оставаться открытой миру державой с рыночной экономикой и прекратить захлебываться в лжепатриотической пропагандистской пене, как в эпоху Олимпиады 80? Олимпиада в Сочи неизбежно выявит реальные принципы нашей государственности. Это станет ясно потому, будем ли мы закрывать город, как это было во времена Олимпиады 80, или не будем. Потому, какую риторику будет использовать власть при описании наших олимпийских побед и поражений. Потому, наконец, кто и каким образом в 2014 году будет править Россией.
Не так уж много неполитических событий мирового масштаба происходит в нашей стране, чтобы легко подобралось сравнение. Так начинается посвященный этой же теме редакционный комментарий сайта «Газета.ру» под заголовком «Олимпийская развилка».
Ведь пока, и это никем не отрицается, сражение за право принять зимних олимпийцев выиграли не спортивные сооружения, а их макеты, не гостиницы, а их проекты.
Безусловно, все олимпийские объекты объекты и туристическая инфраструктура будут введены в эксплуатацию в срок, и игры пройдут на достаточно высоком уровне, уверен редактор отдела комментариев газеты «РУ» Глеб Черкасов. Важно только, чтобы цена за Сочи-2014 не оказалась сопоставима с ценой, которую заплатил СССР за Олимпийские игры в Москве в 1980 году.
Твердо уверенность в том, что олимпийские объекты будут сданы в срок, основывается на том, что любые объекты, строящиеся для внешнего употребления, у нас в конечном итоге бывают подготовлены к эксплуатации тогда, когда надо. Отдельный вопрос, насколько этим можно будет пользоваться в дальнейшем. Когда Россия проводила хоккейный чемпионат в 2000 году, оба литовых дворца были построены вовремя, правда, потом выяснилось, что с их посещением есть некоторые небольшие проблемы. Вопрос цены. Очень возможно, что эта ряда действительно станет золотой по затратам.
Мишка на юге и олимпийская развилка. Сайт газета.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная дума одобрила проект федерального бюджета, который впервые рассчитывался на 3 года, и приняла в окончательном чтении законопроект о борьбе с экстремизмом. Внесена норма об ответственности средств массовой информации, и теперь, сообщая об организациях, запрещенных за экстремистскую деятельность, журналисты обязаны оговаривать это в своих материалах. Юрий Лужков в 5-й раз стал мэром Москвы. Впервые он возглавил администрацию российской столицы в 1992 году. В Великобритании следствие выявило всех членов группы, ответственные за попытки недавних терактов в Лондоне и Глазго. Об этом объявил сегодня премьер-министр Великобритании Гордон Браун. По делу о терактах задержаны 8 человек. В Ингушетии обстрелян военный городок мотострелкового полка в станице Троицкой. Убитых и раненых нет. В столице Пакистана Исламабаде около 400 радикальных исламистов остаются в Красной мечети, блокированной войсками. По мечети ведется огонь холостыми снарядами.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Обновленный выпуск своей экономической панорамы представит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Государственная Дума России одобрила сегодня в 3-м заключительном чтении проект федерального бюджета, впервые рассчитанного на 3 года вперед, с 2008 по 2010. Его особенностью является изменение структуры бюджетных доходов с разделением их на нефтегазовые и все остальные. Кроме того, в бюджете определяется величина так называемого нефтегазового трансферта, то есть тех доходов от продажи углеводородов, которые направляются на финансирование расходов бюджета. Предполагается, что размер такого трансферта будет постепенно снижаться примерно 6% ВВП в 2008 году до 4,2% в 2010. Остальные нефтегазовые доходы будут направляться в резервный фонд и фонд национального благосостояния, которые в 2008 году будут сформированы на основе нынешнего стабилизационного фонда. Новый принцип бюджетного планирования, как считает министр финансов Алексей Кудрин, должен привести к повышению эффективности использования государственных средств.
Все объекты, стройки, мероприятия в любой сфере – образование, здравоохранение, трансферты и дотации субъектам Российской Федерации – расписаны на 3 года. Это повышает гарантии всем получателям бюджетных средств. Теперь это становится механизмом экономии, потому что не каждый год теперь выясняется, а сколько же нам дадут в следующем году. Это означает, можно мобилизовать силы, рассчитать цены.
Государственная Дума России приняла в 3-м заключительном чтении закон о бюджете Государственного пенсионного фонда на 2008-2010 годы. В будущем году средний размер трудовой пенсии увеличится примерно на 19,5% и достигнет почти 4000 рублей. По текущему курсу это менее $160. Кроме того, депутаты одобрили в 3-м чтении бюджет фонда социального страхования, говорит председатель Комитета палаты по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Бюджет фонда социального страхования
страхования предусматривает увеличение предельного размера пособия по больничному листу с 16 125 рублей до 17 250 рублей. До 23 400 рублей вырастает предельная сумма выплаты пособия по беременности и родам. Что касается пенсионного фонда, то здесь также заложен серьезный рост пенсии наших пенсионеров, более чем на 65%. С 2010 года минимальная социальная пенсия в Российской Федерации достигнет величины прожиточного минимума пенсионера.
Объем российского рынка новых автомобилей к 2011 году потенциально может достичь 96 миллиардов долларов. При этом доля средств, привлекаемых в кредит при благоприятных факторах, состоит не менее 50%, заявил эксперт по автомобильному рынку, представитель аудиторской компании PricewaterhouseCoopers Стэнли Рут. В этом случае рынок автомобилей в стране, по его словам, станет самым крупным и привлекательным в Европе. В 2006 году, согласно данным компании, объем российского автомобильного рынка составил 32 миллиарда долларов, из которых 24 миллиарда – средства населения и лишь 8 миллиардов – банковские кредиты. Государственная Дума России приняла в третьем чтении закон о развитии малого и среднего предпринимательства. Он устанавливает, в частности, два критерия классификации таких предприятий – по численности работающих – до 15 человек микропредприятия, от 16 до 100 – малое предприятие, от 101 до 250 человек – среднее предприятие. Второй критерий – объем годовой выручки, предельные величины которой будут определены правительством для отдельных категорий предприятий малого и среднего бизнеса. Законопроект предусматривает также, что на эти предприятия в течение первых 4 лет их деятельности не будут распространяться изменения в налоговом законодательстве, ведущие к повышению их общей налоговой нагрузки. О нынешней ситуации в этом секторе национальной экономики руководитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Сергей Борисов.
Анализ ситуации в России, в том числе тенденции ее изменений, позволяет сделать главный, но не очень ободряющий вывод о том, что малые предприятия в своем большинстве сохраняют позицию аутсайдера экономики России. И, к сожалению, малый бизнес еще не стал и не становится еще мотором конкурентоспособности российской экономики, в чем его миссия проявляется во многих странах мира очень-очень активно.
Американская Coca-Cola, крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, объявила о покупке компании AquaVision, открывшей в апреле 2007 года завод по производству напитков Московской области. Объем сделки составит более 190 миллионов евро. Завод AquaVision мощностью 300 миллионов литров продукции в год и стоимостью более 130 миллионов евро производит сегодня питьевое фруктовое пюре, соки, а также сокосодержащие напитки и воду под брендом Botanic. В сентябре AquaVision он планирует увеличить мощности завода до 500 миллионов литров напитков, а в дальнейшем довести их до 1 миллиарда литров в год. Банк Unicredit, крупнейший в Италии, договорился о покупке 95% акций украинского Укрсоцбанка, четвертого по величине в стране. Объем сделки более 2 миллиардов долларов, по оценке экспертов, делает ее крупнейшей на банковском рынке Украины. В октябре 2005 года австрийская банковская группа Raiffeisen завершила покупку 93,5% акций украинского банка «Аваль», второго в стране по размеру активов. Сумма той сделки составила чуть более 1 миллиарда долларов. Курс доллара на сегодня 25 рублей 67 копеек. На выходные понедельник 27,73. Евро сегодня стоит 34 рубля 96 копеек. Курс на следующие дни оставлен без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трефилов. И в завершение нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. Британские психологи провели исследование, чтобы проверить известную теорию. Действительно ли женщины, у которых были в детстве хорошие отношения с отцами, чаще всего выбирают внешне похожих на них мужей? С одним из авторов этого любопытного исследования побеседовала наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Психологи Дарамского университета во главе с профессором Линдой Бутройд провели исследование, целью которого было проверить гипотезу о сексуальном родительском запечатлении, то есть, попросту говоря, выяснить, насколько на выбор сексуального партнера или мужа оказывают влияние детские отношения с отцом. Существует теория, гласящая, что так называемое сексуальное запечатление – это активный процесс, включающий отношения между ребенком и родителем, которые в дальнейшем переносятся на другую взрослую личность, избираемую женщиной в качестве возлюбленного. британским психологам удалось на обширном материале доказать достоверность этой гипотезы, что может стимулировать исследования в области эволюционной биологии, генетики и детской психологии. В исследовании психологов Дармского университета участвовали 49 женщин, старших дочерей своих отцов. Им показали 15 фотографий мужчин, из которых они должны были выбрать самого привлекательного. Все внешние элементы фотографий, которые могли повлиять на выбор, в том числе одежда, прическа, даже уши и плечи, были отрезаны. Лица на фотографиях были измерены, и их сравнили с такими же показателями фотографий отцов, участвовавших в эксперименте женщин. Так что ученые заранее знали, чьи лица на 15 фотографиях ближе всего соответствуют обликам отцов участниц исследования. До начала эксперимента женщин попросили охарактеризовать свои детские отношения с отцами, с учетом того, сколько времени отец уделял их воспитанию, проводил ли он с ними свободное время, каковы были их эмоциональные отношения. Оказалось, что женщины, которые высоко оценивали свои детские отношения с отцом, находили более привлекательными лица тех мужчин, которые имели явное сходство с внешностью их отцов. А те, кто характеризовал свои отношения с отцом негативно, чаще всего испытывали безотчетную антипатию к мужчинам, похожим на их отцов. Это исследование британских психологов многое объясняет в сложном и таинственном механизме инстинктивной приязни или неприязни, которые возникают при человеческом общении. Я попросила профессора Бутройд, возглавлявшую группу психологов Дармского университета, рассказать о практических результатах исследования.
Я занимаюсь изучением причин внешней привлекательности, пытаюсь выяснить, что нас привлекает в лицах других людей. Поскольку человеческая природа обладает очень гибкой и многослойной ментальностью, а мы начинаем воспринимать человеческие лица в очень раннем возрасте, очень важно понять источник наших оценок внешности окружающих нас людей, когда мы становимся взрослыми. Мы выяснили, что наши оценки внешности других людей основываются не на окружающих нас в зрелом возрасте факторах, а на восприятии лиц тех людей, с которыми у нас в детстве были взаимные эмоциональные притяжения.
Значит ли это, что при выборе мужа женщина учитывает только фактор внешнего сходства с отцом и не учитывает близости характеров или сходства ментальности?
Не думаю, что в наше время существует исследование, пытающееся определить сходство личностей или поведение отца и мужа. Однако мы знаем, что люди обычно полагают, что многое знают о своих самых ранних отношениях с родителями. Мы выяснили также, что те женщины, у которых не было близких эмоциональных отношений с отцами, чаще разводятся, чем женщины, у которых с отцами были взаимные близкие отношения. Кроме того, первый тип женщины обычно склонен к очень недолгим связям с мужчинами. Так что многое в наших отношениях с окружающими связано с отношениями, которые были у нас в детстве с родителями. Пока же мы ничего не знаем о влиянии их личностей на выбор партнеров.
Говорила психолог-исследователь Дармского университета Линда Бутройд. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Рядом со мной в студии Радио Свобода мой коллега Андрей Шарый, который сегодня проведет итоговый аналитический выпуск программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Вам слово.
Добрый вечер. Добрый вечер, Андрей. Главная тема сегодня для России – это завершение весенней сессии Государственной Думы. Мы поговорим об этом подробно сразу о трех темах, поскольку депутаты работали, ну, по их мнению, или по формальным принципам, признакам, по крайней мере, плодотворно, приняли там несколько законов. Мы все это обсудим в программе, и почти половина времени на это уйдет. А кроме этого, эксклюзивно интервью с генеральным секретарем НАТО Яапом де Хопом Скеффером в отношениях между Россией и Североатлантическим альянсом. А в конце программы поговорим на главную тему недели. Сегодня продолжу я анализ разных аспектов Сочинской Олимпиады. И поговорим сегодня о росте цен на недвижимость в этом причерноморском городе. И поговорим подробно о международной реакции на выдвижение Сочи, на превращение Сочи в олимпийскую столицу. Об этом пока мы еще подробно не говорили. Таковы главные темы эфира. И я прошу всех слушателей занять свои места, обычные, через час-10 минут.
Я благодарю Андрея Шаро, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. Сразу после нашей программы в эфире «Свободы» передача «Время гостей». Сегодняшний наш гость – экономист Михаил Делягин. С ним будет беседовать ведущий передачи, политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. А я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Переговорщиком чеченской стороны мог тогда стать Руслан Алихаджиев. И как раз в этот момент он исчезает.
Литва, Латвия, Эстония и Польша ищут способы обеспечить свою энергобезопасность без
российских. У них не осталось никакого выбора, кроме как сдать.
Украинские демократические силы снова объединились, восстановив доверие избирателей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.